1887 год. В городе Владимир в семье надворного советника Григория Сахарова родился сын. Отец написал на бумажках несколько имен и поднес их к младенцу. Новорожденный ухватился пальчиками за жребий с именем преподобного Сергия. В 1912 году, после окончания духовной академии, он принял монашество с именем Афанасий, а через 5 лет, в 1917, в числе немногих, молодой иеромонах встал на защиту церкви. В 1922 год. Москва. В сопровождении конвоя неведомо куда идут любимые народом пастыри церкви. Их шествие от Таганской тюрьмы до Ярославского вокзала москвичи запомнили надолго. Верующие простирали к ним руки. Многие опускались на колени прямо на мостовой. Конечным пунктом этого маршрута для кого-то стали Соловки, для других – Беломоро-Балтийские лагеря, некоторые оказались на Зырянской земле. Усть-Сысольск, столица Зырянского края, 1500 километров на восток от столицы России. В 20-х годах прошлого века этот город был на слуху всех граждан страны Советов. Сюда ссылали виднейших представителей Русской Православной Церкви. Они осветили эту землю своей кровью. Село Керчомья. 200 километров от Усть-Сысольска на восток. Здесь владыка Афанасий провел 2 года в ссылке. По сравнению с тем, что предстояло пережить ему и многим политзаключенным в скором будущем, ссылка в Керчомье напоминала курорт. В те годы еще работала церковь. И, как знать, быть может, родители этих женщин вот так же пели вместе с владыкой Афанасием.
Кресту Твоєму поклоняємся, Владико, і Святое воскрешеніє Твоєй славим. Кресту Твоєму поклоняємся, Владико, і Святое воскрешеніє Твоєй славим.
Керчомья – большое старинное село. Народ, как и везде в России, жил и работал основательно. Берег каждый час в будни, поэтому хватало времени на праздники.
У всех у них были по 5-6 лошадей, коров 15-16. Они некоторых на зиму нанимали, и потом семья большая, они сами обслуживали все это. Заготовили сено, и они за сеном сами косили, сами рубили, сами все делали. Вот этим в основном охотой занимались. Конечно, все работали с утра до вечера.
В деревне все на виду. Местные жители прониклись доверием к ссыльному. С некоторыми судьба связала его на всю жизнь. Одна из местных крестьянок, Ольга, дочь Василия, с тех пор всегда помогала батюшке, а позже, в 50-е годы, вместе с другими верующими из Коми навещала в Москве.
Милосердие двери отвяжи нам, благословенная Богородица Дева, надеющийся на тебя да не погибнем. Но да избавимся тобою от беды, боящий спасение рода крестьянскому. Милосердия двери отверзи нас, благословенная Богородица Дева. Надеюшися на тебя, да не погибнем, но да избавимся тобою от беды, боящей спасения. Рода крестьянскому, милосердия двери отверзи нас, благословенная Богородица Дева. Надеюшися на тебя, не погибнем, но да избавимся тобою от беды, боящей спасения. Рода крестьянскому.
Золотое время кануло в лету. И уже не колокол церковный, а звон стального рельса извещал о времени жить и умирать. Керчемья, как и вся страна, оплакивала новую страницу истории.
Колхоз делают, вот это потом Бог нету, не верят никто, а мы все верим. Чтобы крест все носим, у меня есть вон крест.
Держава российская, беззащитная, как потерявшая сына мать, была не в силах остановить руку тех, кто поднял на нее топор.
Здесь веровкой тащили до туда. Женщины мучили все, чтобы колокол упал на земле. Потом колокол упал. Потом пришел один мужик, начал этот сломать на войну. Это надо куда-нибудь на запас. И один меня кусок вон.
Иконы все почти разобрали. Потом их, вот как колокол Екатерина Михайловна рассказывает, говорит, мужчина пришел сюда и разбивали, когда электричество-то стало, они вот этими своими бойками, они разбивали этот колокол. Очень тяжело разбивалось. Вот под ноги Екатерины Михайловны упал кусочек колокола. Ответь, колоколов-то не один тут был, колоколов несколько было. Вот они все разбивали. Люди помнят, те, кто это уронил, этот колокол, то есть снимали оттуда. Люди помнят, и у них, конечно, судьба, как люди, пожилые люди рассказывают, у них судьба очень тяжелая была. То на войне погибли, то еще тут здесь плохо кончили жизнь.
За 30 лет заключения владыка Афанасий побывал во многих неофициальных столицах той эпохи. На Соловках едва не умер от цепного тифа. Здесь он написал свой знаменитый труд о поминовении усопших. 250 страниц машинописного текста. Никто и никогда не слышал от священнослужителя ни одной жалобы. Владыка благодарил Бога за возможность, как он сам говорил, немного пострадать за Христа. Рассказывали, что, возвращаясь в камеру еле живым после допросов, Афанасий запевал: «Хвалите имя Господне». Владыка выжил в лагерях. В 1954 году он вышел на свободу. За 33 года архиерейского служения на свободе он был всего 30 месяцев. В ссылках и тюрьмах почти 30 лет. Убеленный сединами старец с новыми силами продолжал служить Богу. В это время в Усть-Сысольске, который стал называться Сыктывкар, отбывал ссылку келейник владыки и иеромонах Дамаскин. После многих лет заключения отец Дамаскин оказался на коми земле и нашел приют у верующих людей. И когда однажды порог дома, где страдал от тяжелого недуга сыктывкарский мальчик Леня Ракин, переступил отец Дамаскин, вместе с ним восстановилась духовная нить, связывающая известного во всем мире иерарха церкви Афанасия Сахарова с землей Коми.
Мама вторая увидела в церкви, она любитель бедных, нищих, думает, это какой-то старичок, это надо домой позвал, это позвала мама. И с того времени, и я больной был тогда, лежал, 6 лет лежал, это ноги болели. И вот так познакомились. Потом он стал к нам приходить, мама стирать, баня идет, стиркой занимается, туда-обратно. Потом уже попугача стала, вроде как будто здесь жил, да, уже и яички нам приносил на Рождество.
Сам Леня ходить в церковь не мог. После травмы у него отняли ногу. На протяжении нескольких лет больного мальчика навещали священники. В 1954-м он переступил порог церкви на костылях. А в 1955 году по просьбе отца Дамаскина поехал в Первопрестольную к владыке Афанасию, чтобы передать поклон от верующих Коми края.
Как скончался отец Дамаскин, мне стал писать письмо к Элью. И так переписываться стали. Через год мы поехали с Келеницы, которая Керчомская Келеница, Ольга Васильевна была, старушка такая. Мы по пути заезжали отцу Дамаскину на могилку, а потом к владыке поехали.
Несколько раз Леня ездил к старцу в Москву, а многолетняя переписка стала духовной потребностью для обоих. Вот такие весточки поздравления на Пасху и Рождество летели из Москвы в Сыктывкар. Именно Лене владыка подарил бесценный дар – свой альбом с фотографиями. Все поражались тому, как спокойно, весело он рассказывал о прошлом, как будто и не было бесчисленных этапов и лагерей. Таким же стал и Леонид. Дедушка Лени был священником в селе Деревянск. Отец, кавалер Георгиевского креста, служил в царской армии. В семье было 9 детей. В годы коллективизации Ракины отказались вступить в колхоз. И с тех пор новая власть не давала им покоя. В 1933 году у них отобрали лошадь, корову, швейную машину и даже чернильницу и ложки. В 1940-м арестовали папу. Но мама смогла их воспитать настоящими людьми, достойными своих героических предков, дедушки-священника и отца, кавалера Георгиевского креста. В 50-е годы священник Свято-Казанского храма отец Владимир попросил его стать церковным старостой. 30 лет верой и правдой Леонид прослужил на этом посту. В те времена могли запросто запретить звонить в колокола, могли закрыть храм. Для многих сходить в церковь и поставить свечку было равносильно подвигу. Но Леонид в трудную минуту обращался за помощью к владыке Афанасию. Человеку, который за три десятка лет не раз смотрел в лицо смерти и не дрогнул. Все свои лучшие годы, свои силы наши герои посвятили Богу и защите православной церкви. И спустя десятилетия, убеленные сединами с несокрушимо сильным духом, они всей своей жизнью проверили и подтвердили истинность слов апостола Павла «Все могу во укрепляющем меня Христе».